Женщины всюду вертят нами, как им заблагорассудится. А мы, грешники, дарим им цветы, пишем стихи, посвящаем картины, отдаем душу за один лишь поцелуй. А зачастую всего лишь за обещание этого же поцелуя в неизмеримо далеком будущем. Для нас, мужчин, число лет не цифра, как для бешеной собаки 7 верст не крюк. Почему же они так с нами? Почему мы такие с ними? Кто виноват, что делать? Какое-то вечное преступление и наказание. С этими грустными мыслями он и уснул. Заботливая иудейка незаметно притулилась рядом. Навь, взяв баньку в плотное кольцо осады, на открытый штурм, тем не менее, больше не нарывалась. Значит, какие-то мозги имела. А пригревшаяся Рахиль так и задремала с автоматической винтовкой на взводе. Благо, рассвет был уже совсем недалеко. Темные силы спешили убраться в свои дурно пахнущие норы, чтобы на следующую ночь вновь посетить общину язычников для выбора свежей жертвы. Быть растерзанным Навью при полном равнодушии древних идолов, в которых так верил, это ли не наказание? Не совсем. Ужас такой смерти, переживаемой, возможно, не единожды, в том, что в последний миг сознания человек понимает — он не заслужил этот ад. Он так праведно жил по закону древлян или полян, что попал к нему после смерти. Так что же произошло? Почему его столь жестоко наказывают, и никто не может заступиться? Неужели его вера в древних богов — ошибка? На самом деле каждому язычнику, как бы он ни был грешен, дается одно мгновение для того, чтобы узреть существование Господа и открыть глаза, ужаснувшись самому себе. Бывает, что после этого человек вновь и вновь сам будет бросаться в смрадную пасть Нави в несбыточной надежде узреть и поверить еще раз. Но второго явления не бывает. Наутро проявятся лишь рубленные черты деревянных идолов, кровь и жар на их равнодушных лицах, вечность страха и умирания — бесконечно, без возврата и перерождения. Навьи зубы не выпускают законную добычу. Казак и еврейка уходили на рассвете, за час до гипотетического пения несуществующих здесь петухов. Двигаться в черноту леса они не рискнули, сплавляться по реке было не на чем, идти вдоль берега проблемно. Во-первых, из-за камыша, во-вторых, черная река все равно уводила в лес. Поэтому, образно выражаясь, героическая парочка пошла туда, откуда вышла. То есть в пещерный проем. Их никто не преследовал. Уцелевшие за ночь язычники, лишившись духовного главы общины, вели себя тихо и на свежий воздух носу не высовывали. Сначала шли молча. Угадайте, кто начал разговор первым.
«Ваня, давно хотела спросить. Наверное, уже 5 минут, но терпела через «не могу», как героическая казачка, пока муж в балканском походе.
Короче, можешь?»
«Могу, но оно скучно», — честно покаялась Рахиль. «Мы так уверенно шлепаем куда-то в полной темноте, что я таки подозреваю у вас в роду наличие знатных спелеологов или на худой конец кротов промышленного масштаба. А выход будет?»
«Я иду, положившись на волю Божию».
«Ой, я вас умоляю! Этот наивный казак находится в аду, ведет меня по неосвещенной лампочками пещере, сам не зная куда, и надеется на помощь того, кто конкретно обозначил невозможность своего участия в самом начале».
«Не богохульствуй».
«Ваня, а может, вы просто похотели затащить меня, где вам потемнее? Откуда я знаю?»
«Не богохульствуй, кому говорю?»
«Пум».
Звук был глухой только лишь потому, что в голове ретивого подъясаула еще сохранились мозги. Будь она совсем пустой, звук был бы полнее и ярче, а ехидные реплики умненькой еврейки продолжались на 1,5 абзаца больше. Ушибленный астраханский казак, лихо приложившийся лбом, вынужденно признал, что впереди тупик. Обратно шли уже слегка напряженно. и аккуратно нащупывая шашкой дорогу на манер палочки слепого. Примерно через полчаса блужданий иудейка плюхнулась на теплую землю и, наконец-то, высказала решительное «ша». В том плане, что наболело, осточертело, и не пошло бы оно все в задницу, потому как заблудились. Иван не стал спорить. Жизнь дороже.
«Вы знаете, я таки намерена была ругаться, а теперь не хочу. Нет настроения, есть грусть, почти тоска, и вы на меня молчите, как на врага Родины».
Действительно, если еще минуты назад бывший филолог не раскрывал рта исключительно из нежелания нарваться, то теперь его сердце словно бы сжало в мягких лапках неизъяснимая печаль. Даже нет, хуже. Печаль в большинстве случаев имеет светлый оттенок. Здесь имело место полное и бесповоротное разочарование. Всем и вся.
«Рахиль, мне плохо».
«Ванечка, мне тоже».
«Ты не понимаешь, мне действительно очень хреново. Прости за грубость. Хотя можешь и не прощать, это неважно». «Ничего уже не важно, все потеряно, все рухнуло, все бессмысленно и пусто».
«Да-да, как вы правы, и на мне тоже утерян самый смысл бытия. Ради чего? Мы столько пережили, вы мерзли, я голодала, кругом кровь и недопонимание глухих душ. Даже мама меня не слышит. Какая тоска!»
«Оплачем вместе».
«Таки да».
И, может быть, впервые за все их головокружительные приключения два любящих сердца с искренними слезами бросились в объятия друг к другу. Раздался впечатляющий удар лбов, и осветили брызнувшие искры на мгновенье обиженные лица Ивана и Рахиль.
«Так и еще одно разочарование. Кому тут нужна эта наша любовь, когда у меня от нее синяки по всему телу? Сколько я могу болеть девичьей душой по вам, а оно зря. Вы не евреи, не обрезаны, и мне не светит белое платье на свадьбе в ресторане «Цимис» под 7:40 от Киркорова».
«Именно. И мне не светит».
«Что, белое платье? И вам?»
«Свадьба, дура! Кому мы такие несостоявшиеся нужны? Все зря, все впустую. Надежды нет, нет даже лучка в небе. Потому что и самого неба нет. Мы заживо погребены в бездонном чреве ада.
Брошенные, одинокие, никем не востребованные. Ой!»
Последнее восклицание вырвалось у всхлипывающей израильтянки, когда на противоположной стене вдруг радостно вспыхнули знакомые оранжевые глаза.